Харе Кришна, дорогие преданные. Так. Итак, мы продолжаем тему Гуру Парампары. Сегодня мы читаем заданный текст из Шримад Бхагаватам, 5 песни, 5 глава. Господь Ришабхадева дает наставление своим сыновьям, текст 18. Это известная шлока. Гурур насасьят, сваджано насасьят, питанасасьят, жанани насасьят. Дайвам натасьян на патишча сасьян, намочает я саму питам ритюм. Ритюм. Перевод текста. Тот, кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, матерью или полубогом, которым поклоняются простые смертные. Здесь перечислены объекты поклонения в этом мире. Почему? А они представители Бога. Вот то, что здесь описано, это духовный учитель, муж, отец, мать, полубог. Им поклоняются простые люди. Почему? Они могут указать путь к освобождению. Не потому, что они старше в годах или обладают большим могуществом, или богаче кого-то, или обладают силой, которую можно бояться. Нет, не по этой причине. Ракшасы все извращают, эти тексты. Сегодня люди подчиняются силе или богатству. Ну, два фактора в основном преобладают. Либо кто-то сильнее, и я должен подчиниться, уважать и почитать его внешне. Но внутренне никому это не нравится. И есть также возраст. Превосходит возраст, то есть должен тоже как дать дань этому возрасту. Это светский этикет. Ракшас управляет страхом и силой. Подкупом иногда. И тоже вроде становится что-то, нечто преемственности. Чтобы быть успешным в этом мире, у материалистов есть своя преемственность. Это должно быть богатство, власть, ну, какое-то могущество, внешняя энергия. Это сегодня вот в роли преемственности выступает. Но здесь говорится, Бхагаватам, должна быть еще внутренняя энергия. То есть главное. Здесь не перечисляются какие-то материальные достояния. Кто-то должен быть способен нас вести к счастью, к уменьшению страданий и, в конце концов, к избавлению от рождения и смерти вообще. Это шастра. Но указывает сразу на высшую цель. То есть освободиться от круговорота рождения и смерти. Это главная проблема. Главная проблема. Эту проблему сегодня никто не решает, ее скрывают по умолчанию. Мы ничего не можем сделать, лучше закрыть глаза на это. Когда тигр нападает на обезьяну, она выставляет вперед руки и закрывает глаза. Тигра не существует. Это последнее, что она может сделать. Просто закрыть глаза от страха. Итак, смерть – это тигр, он приближается. И поскольку это вызывает страх, и никто не знает, что с этим делать, об этом умалчивают. Что поделаешь, говорит. Так устроена жизнь. Другая сторона этого текста – это гуру-татва. То есть, оказывается, это более широкое понятие, чем можно себе представить. Каждый человек, но он представитель гуру-татвы. Каждый отец, он отец или мать становится. Он должен быть духовным учителем для своей семьи, детей. И в 9-й песне Бхагаватам Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что в прошлом так и было, что отец, естественно, был духовным учителем для своего сына или дочери. Преемственность существовала в семейных традициях. Собственно, этим отличается семья животных и семья человека. Это единственное отличие, что в семье человека присутствует духовная преемственность и династия. То есть родословная образуется именно так, таким образом. Сегодня иногда люди пытаются вычислить своих предков. Дед, прадед, может быть, кто-то был великим в прошлом. Так может быть. Я думаю, что в наших прошлых отношениях, то есть вот родословные, кто-то мог быть очень великим человеком. Царем или очень богатым, влиятельным, или ученым человеком, мудрым человеком. Но где это сейчас? Может быть, в моем роду и был какой-то великий человек, но где это величие? У меня его нет. Нет преемственности, это не было передано. То есть где-то она утратилась. Эвам парам парапраптам имам раджарши виду. Смотрите, опять же, Кришна говорит, это знание передалось царям прежде всего, от которых исходили именно династии царские и родословные других людей, которые именно брали силу наставлений из царских родословных. Потому что там все были духовными учителями, раджа-риши. Правители мира обладали обязательно трансцендентным знанием. Они вели подданных по пути освобождения от материальных суровых законов. Это и была их возвышенная цель. Это было доступно для каждого человека в былые времена. Когда мы впервые приехали во Вриндаван, я удивился, что каждый рикша в Вриндаване — это простой человек, который вот просто возит людей рикши. Транспорт. Он крутит педали, берет пассажира и доставляет вас в нужное место, берет очень мелкие деньги. Так они работают в Вриндаване, в Индии. Можно видеть это в Калькутте. Иногда люди просто впрягаются даже в такую телегу, и целый день они работают, и так бегают по городу, перевозят кого-то. Ну, тяжелое зрелище, но это существует. Но я был удивлен, что каждый рикша знает законы кармы и реинкарнации. Это не было чем-то исключительным или какой-то новизной. Люди понимали законы природы. Откуда? Из своих семей. Я спросил одного местного Бриджабаси. В школе вам преподаются знания Кришны? Во Вриндаване. Ты вырос во Вриндаване. Ты закончил школу. Вас обучали знания Кришны в школе? Говорит, нет. Нет в школе такого предмета. Мы обучали обычные предметы, изучали языки и прочее, географию, историю, математику. А откуда у вас эти знания? Как откуда? Из семьи? Отец, мать. Нам дают этот вкус божественный с рождения. Мы слышали с рождения святые имена, и мы чувствуем это счастье с самого рождения. Мы привязаны к Кришне с самого рождения. Потому что отец и мать нам это дали. С молоком матери мы это получили. У нас нет никаких сомнений. Мы рождаемся сегодня от отца и матери, от семени и крови. Но это рождение называется в невежестве. Чтобы дальше обучать ребенка, родители должны провести самскары определенные, чтобы он воспринимал духовные еще знания, кроме материальных наук, которые несложно обучить. Считать можно научить даже медведей в цирке, цифры складывать там что-то. Автоматически можно научиться этому. Можно автомат такой создать даже, он будет сам считать. Это не какая-то наука, это просто механика, некие навыки. И духовные знания передаются через самскару. То есть, собственно говоря, инициация означает самскара. Закладывается глубокое впечатление. Семейный обряд тоже, самскара. Впечатление нерушимости союза должно быть во время свадьбы. Обряды предназначены, чтобы у всех было впечатление нерушимости союза, каждый знал свое предназначение мужа и жены и прочее, и своего долга. Называется самскара. Торжественный обряд, где приглашается много гостей, присутствие божеств, священников, проводятся все эти церемонии, закладывается пожизненная самскара. Этот день помнит человек всю жизнь, эти обеты, которые он дает. Также самскара – это посвящение. Дается мантра. Мантра – это то, что нужно освободить ум от впечатлений врожденных, наследованных материальным образом. Они должны доминировать. например, я русский или американец, если для нас это самое важное, то мы превращаемся в животных. Я русский американец, но это не самое важное. Я есть душа. Вот что самое важное. И русский, американец, и индус – это душа. Это самскара. Это значит посвящение. И с этого момента уже можно передавать знания духовные через посвящение и мантры. Мантры, которые освобождают ум от всего этого лишнего, всех препятствий, которые в уме возникают. Потому что понять умом душу нельзя. Ум всегда будет сомневаться. Ум двойственен по природе. Он в душе будет видеть тоже двойственность. Черная душа, светлая душа, русская душа, нерусская душа, так говорят. Это понятие без самскар о душе. Все самскары должны устранить материальные самскары, впечатления, вытеснить их. Я чистая душа, частичка Бога. Не русский, не американец, не индус. Я есть частичка Бога. У меня природа духовная. Итак, родители, они ищут духовного учителя, здесь говорится, который проведет эту самскару, даст посвящение, даст мантру. И затем также они обучают ее вместе с гуру. Моя дочь получила посвящение в 14 лет у Индрадюмна с вами. Он знал меня, конечно же, ее знал с раннего детства. Он сказал, теперь я буду твоим дикшагуру, папа будет шикшагуру. И однажды я к нему пришел, чтобы поклониться на одном фестивале, поблагодарить за дочь. Я пришел к его комнате, дверь была открыта, я поклонился, сказал, Индрадюмна с вами, большое вам спасибо за дочь. Он сказал, большое тебе спасибо за дочь. Мы два отца, видите, получается. Одинаковая ответственность. И та, и другая. Это то, что здесь написано. Одинаковая ответственность. Отец, мать, гуру, царь, ответственный за своих подданных, должен направить их верным путем, должен иметь знания. Если он не знает, как подопечных вывести на этот путь, не должен никто становиться отцом и матерью, говорится. Это огромный риск, это утрата. То есть это яда-яда хи тармася гланир бхавати барата, дети Кришна говорит. Тогда религия падает, гланир. Она в упадок приходит. В семьях сегодня лишь идея накопительства. Но что делать с этим накопленным добром? Люди не знают, как правильно его использовать для процветания. Они прячут друг от друга это. Сегодня ситуация очень сложная. Поэтому мы говорим об экономике, о политике. А суть в том, что должны быть духовные учителя. В этом стихе. Этот стих освобождает нас от всех как бы вот лишних вещей. Вот суть всего. Вот чего нет, чего не хватает. Все остальное есть. Деньги есть, работа есть, семьи есть, все есть. По факту все есть, но по факту счастье мало приносит людям сегодня все, что есть. Потому что необходим духовный учитель. И его главная функция – следить за тем, чтобы никто не страдал теперь. Все есть, но почему вы страдаете? Почему вы скорбите о потерях? Хотите еще что-то приобрести? Да? Он дает практику контроля чувств. То есть гуру означает дисциплина, духовная дисциплина. Нужно сдерживать свои материальные позывы чрезмерные, не злоупотреблять своей независимостью человеческой формы жизни. То есть жить нужно учиться в аскезе. Итак, гуру, отец, мать, полубог – это положение достигается и поддерживается аскезой. Вы не отец, если вы не совершаете аскез. Вы не дадите пример ребенку, у вас нет ачар поведения. Вы можете говорить все, что угодно, самые лучшие вещи. Но если у вас нет аскезы, ачар, никто за вами не пойдет. Все скажут, прекрати все это говорить, без тебя все знаю. Поведение еще должно быть. И то есть брать на себя такую ответственность, брать на себя определенные аскезы, правила и предписания. Мы это не получили, может быть, от своих родителей. Нам не удалось родиться в такой семье. Но мы получаем это от духовного учителя сразу же. И он говорит, что необходимо принять ограничения. Если мы стоим на духовный путь, если мы восстанавливаем эту духовную культуру, то мы должны быть примером в этом. Нужно отказаться от мяса, рыбы, яиц. Полностью. От всех интоксикаций, всех без исключения, даже чай, кофе. От всех азартных игр, азарта. и недопустим незаконный секс. И даже в браке необходимо разумное регулирование. Сознание таково, что зачатие – это что? Только ради зачатия хорошего потомства. Сосредоточен человек на близких отношениях. Это сознание. Это ачар. Это очень сильный ачар. Заметьте, если кто-то начинает это практиковать сейчас, в семье происходит революция. Даже знакомые все в шоке. Не говоря уже о маме, папе, там, или жене, или детях, и вдруг вегетарианец. Сексом не занимаетесь. Что случилось? Вы заболели, что ли? Все было нормально, они считают. Люди не привыкли к аскезе. Хорошо. Однажды меня спросила одна женщина, почему вы говорите про аскезы? Зачем нужны все эти аскезы вообще? Кому нужны? Зачем вы это проповедуете? Прошло время, и она прошла через суровые аскезы. Вынуждена. Такие суровые, врагу не пожелаешь. Почему бы сразу не принять было добровольную аскезу, и не было бы этих сложностей? И не было бы этих препятствий? Например, не критиковать, не оскорблять других людей или преданных. Это аскеза, потому что у меня есть это желание сказать эту правду, знаете, критиковать кого-то. Я ищу недостатки, я вот еще так мыслю. И мне трудно сдерживать себя, но это аскеза речи. Она дает хорошие плоды. Если я болтаю всякий вздор, у меня в семье все рушится, с людьми портится отношения, моя речь неконтролируема. Язык неконтролируемый. Формула здоровья очень простая. Если посмотрите, аюрведу нам преподавали. Аюрведу немножко суть в Исконе. Министр здравоохранения у нас есть. Он практикует йогу, изучает эту аюрведу также. Он духовный учитель. И он рассказал, в чем суть здоровья. Главное следить за правильным пищеварением, питанием. Ну, то, что мы вегетарианцы, это уже правильно. Просад замечательно, но количество пищи. Одна треть желудка должна быть наполнена пищей, другая треть водой, одна треть воздуха. Если воздуха будет слишком много, будет проблема. Если слишком мало, тоже будет проблема. Вот с этим сегодня очень трудно увидеть, кто может контролировать и содержать аскезу в питании. Люди практически все постоянно переедают. Хотя даже могут питаться правильной пищей. Вот количество пищи. Во Вриндаване, когда садху принимают просад на праздниках. Садху – это садху, они контролируют чувства. Но даже для них сидит один человек и наблюдает, как они едят. Время от времени говорит, внимание, не переедайте. Переедание препятствует духовному прогрессу. Время от времени напоминает об этом. Прабхупада сказал, если вы знаете искусство аскезы, можете питаться, жить на одной воде. Брать все необходимое оттуда. У вас будет такая сила жизненная. А сегодня и пищевые добавки, и то, и другое, и третье, и все мало витаминов. Смотрите, что-то не так. Солнечный свет становится враждебным по отношению к нам. Неблагоприятным. Когда такое было, скажите? Но сегодня уже об этом говорят, что неблагоприятно быть на прямом солнечном свете. То, что с нами происходит? У нас нет знаний. Даже просто как поддерживать правильный здоровый образ жизни. А суть здоровья в аскезе. В аскезе речи, тела и ума. И мы обретаем силу. Аскеза – богатство брахмана. Аскеза дает силу. Одна женщина на публичной программе меня спросила, может быть, вы что-то практическое посоветуете для очищения, кроме мантр? Ну, хорошо. Да, готовьте рис, дал вместе. Немножко соли, можно без соли. Немножко масла, можно без масла. И ешьте это в равных пропорциях, сварите эту кашу. И ешьте одну неделю только эту пищу. Ваше тело очистится. Она записала. Ушла. Написала мне письмо через полгода. Создала клуб кичри. Это помогло реально, говорит, я почувствовала, что все улучшилось у меня. Просто от того питания. И мы читаем, что гопи, чтобы обрести Кришну мужья, а не эту хавишу, ели целый месяц. Питались только этим кичри. И желание было исполнено. То есть аскеза исполняет желание. Как? Это не фокус-покус, это закон природы. Вы обретаете качество, притягиваете к себе уже желаемое естественным образом, без усилий других. То есть внутренние усилия совершаете, работаете над собой, и так вы привлекаете хорошие энергии хороших людей к себе. Если вырабатываете в себе хорошие качества, энергию радости, позитива, вы становитесь красивым, позитивным человеком. Естественно, ваше окружение начинает улучшаться. И судьба начинает тоже улучшаться. То есть мы можем свою судьбу улучшить из того, что есть. Об этом знает гуру Парампара. Как человек должен жить, чтобы не терять жизненную силу, чтобы не стареть, когда стареет тело, и не болеть, когда тело болеет. Ум должен быть всегда здоровый. Поэтому дается мантра. Тело не избежит каких-то проблем, понятно, и старость придет, и болезни придут, но ум должен быть чистым, всегда ясным. Сознание, сознание Кришны. Почитаю немного комментарий. Вокруг так много духовных учителей. Однако, как утверждает Господь Ришабхадев, человек не должен становиться духовным учителем, если он не способен вызволить своих учеников из круговорота рождения и смерти. В сущности, тот, кто не является чистым преданным Кришне, не в состоянии вызволить из этого круговорота даже самого себя. Смотрите, здесь говорится о духовном учителе. То есть есть разные категории учителей. Учитель математики тоже учитель. У меня был учитель по искусству, это тоже учитель. Здесь говорится о духовном учителе. Кто такой духовный учитель? Он должен вывести нас из круговорота рождения и смерти. Вот он, духовный учитель. Тот, кто таких задач не ставит и не знает, как это сделать, не является духовным учителем. Он может быть учителем философии или учителем каких-то предметов, но не духовным учителем. Духовный учитель должен знать эту науку до конца. Он должен знать, кто такой Бог и кто такой я. Должен уметь это объяснить человеку. Должен дать эти взаимоотношения души и Бога. Прабхупада обладал таким могуществом, удивительным, что он знал себя, он знал свою природу духовную. Одна женщина, мать преданного, пришла познакомиться с Прабхупадой. Сын стал преданным, вот, повторяет тут, что-то готовит, предлагает. Пойду посмотрю, кто его духовный учитель. Простая женщина пришла, послушала, мало что поняла, но, собственно, ей понравилась атмосфера. Прабхупада ее заметил и спросил, а что происходит с человеком, когда он умирает? Он спросил ее прямо, глядя на нее. И один ученик Прабхупады сказал, я тебе не смогу объяснить, что я чувствовал, когда Прабхупада меня смотрел. Вот этого я не смогу объяснить тебе. Это невозможно. Вот он посмотрел на нее, Прабхупада, и сказал, что происходит с человеком, когда он умирает? Она схлопала глазами и сказала, но дух улетает. Вот ты и есть этот дух. Она потом целый день ходила. Так я есть душа, я есть душа, я есть душа, я есть душа. Просто одна фраза. Другой родитель пришел посмотреть тоже. Сын попал куда-то, в Германии это было. Пришел, послушал Прабхупаду, Прабхупада говорил. В одежде саньяси, преданные были в тхоте. В конце этот человек сказал, свамиджи, можно я скажу? Не пытайтесь, не тратьте сил напрасно. Ничего у вас не получится. Это западный мир, это Европа. Никто не оденет эти одежды. Прабхупада сказал, Кришну сознавать можете даже в костюме. О, он сказал, тогда вот далеко пойдет это движение. В костюме Кришну сознавать. То есть Прабхупада произвел впечатление могущественное, потому что он говорил, как душа именно, не как тело. Его слова были тяжелыми и входили в сердце. Другой раз он увидел толстого человека на улице в Индии, полного. И сказал ученику, подойди, спроси, где он покупает продукты. Потому что говорит, человек так хорошо вот полнеет, значит, хорошие продукты где-то берет. И, наверное, так веселился. А однажды Прабхупада ехал в машине на переднем сиденье, это тоже было в Индии. Долгий переезд, знаете, индийские дороги. Кто был? И он задремал. А ученики сели на заднем сиденье, несколько человек. И в это время они проезжали аварию, несчастный случай, трагический. Грузовик индийский раздавил человека на асфальте. Просто раздавил. На глазах вот в этих преданных случилось. Они не могли оправиться от шока. Просто молча ехали, Прабхупада в это время дремал. Потом он проснулся. Прабхупада, Прабхупада, мы сейчас такое видели. Мы сейчас такое видели. Что там было? Грузовик на наших глазах. Раздавил человека на асфальте. Живого человека. Вы так реагируете, потому что себя отождествляете с телом, сказал Прабхупада. Вы шокируетесь, потому что вы еще не развили духовное знание. Как контролировать чувства, видите? Ведь в жизни бывают такие потрясения. Но если вы развили духовные знания, можете пережить любые потрясения, говорится, которые в жизни обязательно происходят с каждым. В начале, в середине или в конце будут потрясения. Они предопределены уже. Это жизнь временно, и все временно в этом мире. И это есть потрясение наше. Когда мы теряем что-то, и что-то очень дорогое, или свою жизнь теряем, это есть потрясение. Но Гуру спасает. Говорит, ты не есть это тело. Ты есть душа, вечная душа. Мать, дочь, ученица Прабхупады, приехали в Вриндаван. Мать в слезах, дочь молодая, инициированный преданный Прабхупада. Моя дочь заболела раком. Она скоро умрет. Что делать, Прабхупада? Что нам делать, Прабхупада? Почему так волнуешься, сколько Прабхупада? Все умирают. Просто приходит время, каждый человек умрет. Не-не, Прабхупада, ну, молодая дочь, вот болезнь, вот должна скоро умереть. Ну, каждый умрет, почему так волнуешься? Стал спрашивать учеников. Вот ты же умрешь? Умрешь, и ты умрешь. Я умру. Все умрут. Почему ты волнуешься? Большое спасибо, Прабхупада, я поняла. Просто пришло время. Это тоже нужно учиться принимать. Принимать волю Бога. Течение времени, предопределение. Есть законы выше человеческих. Но как этому научиться? Есть отец, мать, они дают пример, как жить, как умирать, как преодолевать трудности. Ребенок видит, что ценой своей жизни отец и мать защитит его жизнь. Они не боятся этого. Они бесстрашные. Да, это так. Родители бесстрашные вот защитить детей. Это пример. От кого ему их получу такой пример? От гуру, отца, матери, царя. Царь своей жизнью защищает страну. То есть это ачар, и они говорят еще об этом. Я получил сознание Кришны от своего духовного учителя, получил посвящение. Не приехал к матери. А мать была в шоке от первой моей встречи в сознании Кришны, в полном. Как случилось, я расскажу. Она приехала ко мне в гости в Петербург. И все как-то по-другому. Я уже одеваюсь по-другому. Четкие у меня. В общем, то не ем, тут правила. То есть, что можно, что нельзя. Она теряется. Говорит, объясни мне, что это такое? Чем ты занимаешься? Я никогда не слышал об этом. Это что, религия или философия, что это, или учение, или что это, или это здоровье, ну, объясни мне. Я говорю, это учение, духовное учение. Ну, в чем наука-то? Ну, я не это тело, понимаешь, я душа. Ну, как это, я не понимаю. Ну, скажи, доступно объяснить, мама. А, понял. Это значит, что я тебе не сын, ты мне не мать, понимаешь? Это я такое сказал, я, понимаете? Будучи совершенно неофитом, глупым, да? Я не мог понять, что сейчас она вот почувствует. Мать сползала по косяку потом вот так вот просто. Она подумала, я потеряла сына, все. Она полностью подумала, все, конец. И в этих чувствах, несколько дней, она уехала домой. И вот такая стояла. Через полгода я к ней приехал домой в гости, в свой родительский дом. Мы с ней заново познакомились. Вспомнили, что мы мать и сын, и у нас были снова отношения, были воспоминания, смотрели фотографии там и прочее, как раньше, в нашей семье. Она подумала, нет, это все не так просто, а? Надо почитать, что это все означает. Стала читать Бхагавад-гиту. Она прочитала Бхагавад-гиту, прочитала, ничего не поняла, говорит, читай второй раз. Она читала второй раз, просто чтобы понять, что же он там делает, о чем они думают, вот как он там живет. Она стала ради меня преданной фактически. И в следующий раз я приехал, был Джанмаштами у нас там дома, в той квартире. Мы были вдвоем с ним. Это был день явления Кришны. Я сказал: мама, вот день явления Кришны означает, что мы постимся целый день до полуночи. Ну, я буду, ты можешь не поститься. Но я буду соблюдать пост. И будем готовить для Кришны, потом предлагать. Целый день. И будем говорить о Кришне тоже. Она говорит: я тоже попощусь. Я тоже буду готовить. Просто скажи, что делать, я буду помогать тебе. Ну, у тебя же посвящение есть, ты же, да, должен готовить. Я тебе буду помогать. И вдруг я ее спросил во время, когда мы стояли на кухне, что-то делать вместе, так весело. Мама, расскажи мне о Кришне. Ты же читал уже книги. Ты читала Гиту уже, книгу Кришны даже прочитала. Она: я? Как же я тебе расскажу? Ты же больше меня знаешь. Говорю: нет, то, что знаешь, расскажи мне о Кришне. Вы знаете, это был очень важный вопрос оказался. Для меня, для моей жизни оказался очень важный опыт. Когда я то же самое услышал от своей матери, это было совсем другое. Когда я в ней почувствовал любовь к Кришне, мне все перевернулось внутри. Моя родная мать любит Кришну, понимаете? Это совсем другое. Это было что-то невероятное, оказывается, как важно это получить от своих близких людей. Почему? Написано: сознание Кришны можно передать только тому, кого вы любите. Потому мать, естественно, духовный учитель, отец, естественно, легко. Это легко передать, если вы обладаете таким сознанием Кришны. Особенно, когда дети рождаются уже у практикующих преданных, это очень просто. И немножко сложнее, когда они родились раньше, до практики, они другие совсем. Это вы можете сами наблюдать, что у преданных рождаются дети всегда уравновешенные, спокойные и восприимчивые к духовной энергии. Им легко воспринимать. И те дети, которые родились раньше, до сознания Кришны, они больше беспокойства, гораздо больше. Больше лишних желаний, то есть мы были другими, мы родили других детей. Поэтому династия означает, что также самскара до рождения еще совершается ребенка. Не только когда посвящение, или свадьба, или похороны, эти обряды совершаются. Еще до зачатия гарбхатхана, самскара называется, их 10 всего в жизни. Чтобы родить хорошего ребенка, нужно тоже получить впечатление определенное. Потом сблизиться с женой, зачать ребенка. Это впечатление в тонком теле, конечно, и будет зачатием, хорошим зачатием. То есть нужно еще правильно думать, ум настроить правильным образом. Если вступают в близкие отношения для чувственных наслаждений, дети рождаются с такими же тенденциями, с тенденцией чувственных наслаждений. Означает, что им труднее слушать старших, у них всегда какие-то капризы, они всегда стоят на своем, всегда спорят, огрызаются потом. Они трудные дети получаются, с вожделением рождаются, которые. Создавали школы, гурукулы в Майяпуре в свое время, где детей брали из Запада, и из Востока, и из Индии тоже. И учителя мне рассказывали, они совсем разные. Западные дети все агрессивные, индийские дети совсем другие. Совсем другого качества. Мы часто путешествовали в поездах в Индии, видели, как вот семьи тоже переезжают с маленькими детьми, как они общаются. Завораживает, какие у них близкие отношения сразу складываются с рождения. Сразу же близкие отношения. Процентом отношений практически там нет разводов. До 1% максимум сегодня. То есть культура, которая имеет вот эту культуру самскар, впечатлений, позитивных впечатлений. То есть для меня ребенок должен быть фактором позитивным, а не обременительным. Бремя любви я должен чувствовать, что это приносит мне счастье и радость. Дочь родилась, перестанет стать Лакшми. Сын родился, он продолжит мои великие традиции. То есть мы великие вещи делаем через детей. Однажды Прабхупада сказал: я единственный сын своего духовного учителя. Все остальные мои братья, дочери, что дочь живет за счет отца. Они живут в матках, которые создал мой духовный учитель. А я увеличил его достояние, я проповедую по всему миру. Я единственный сын своего духовного учителя, а не дочери. Поэтому, видно, дочь рождается, сын рождается – это хорошо. Но говорится, что дочь рождается еще лучше, представительница Лакшми, то есть еще ценится, ведь у каждого свои ценности и воспитания разные. Как мы воспитываем девочек, мальчиков, это тоже нужно знание. Духовный учитель воспитывает нас, не отождествляет с телом. Шрила Прабхупада, я женщина, вы знаете, эти вот мужчины преданные к нам относятся очень сурово, нас выгоняют иногда из храма, чтобы не хотят нас видеть, их регулирующие принципы, мы их возбуждаем, нас принижают, нас дискриминируют, что нам делать? Прабхупада сказал, ты себя считаешь женщиной, ты будешь страдать всю жизнь. Ты женщина. Но ты не должна себя считать женщиной. Ты есть душа. Исполняй свои обязанности. Даже когда случаются какие-то вещи, должна знать, кто ты. Дитя Кришна говорит, куда бы ум не убегал, каким проблемам, каким разным настроениям или ситуациям, всегда возвращай его к своему «я», к себе. Кто я? Что я должен делать? Я есть душа. Это защита, это защищает культуру, осознание своей истинной природы. Женщина, которая думает, что она душа и мужчина, они пробуждают вожделение в других. Они совсем по-другому ходят, одеваются, смотрят, улыбаются. Их поведение становится чистым, обворожительно чистым. Они имеют обаяние чистое. Там нет этого флирта, знаете, вот, физического, чтобы привлечь мужчину или женщину. Это поверхностно и недолговечно. И духовная культура, она имеет вечную природу, вечно прекрасную природу. Она никогда не пресыщается. Если мы повторяем Хари Кришна мантру, мы никогда не пресытимся. Нам никогда не надоест читать Бхагавад-гиту или Священное Писание, или общаться с преданными. Мы поймем одну и ту же мантру, мы просто повторяем три слова Хара Кришна Рама. Часами. И нет никакого пресыщения. Это духовная природа, мы с ней знакомимся, мы соприкасаемся. И задача духовного учителя – осуществить этот контакт ученика с духовной энергией, с Кришной. Контакт все решает. Если у меня нет этой реализации, как же я создам этот контакт? Как же я соединю, если я сам не подключен? Я могу быть опытным психологом, допустим, философом, верующим человеком, но если нет контакта с Богом, как же стану духовным учителем? В этой связи можно привести немало примеров из истории. Так Махараджа Бали отверг своего гуру Шукрачарью, поскольку тот оказался не способен вызволить его из круговорота рождения и смерти. Шукрачарья не был чистым преданным Господа, а шел путем кармической деятельности и стал возражать, когда Бали Махарадж решил отдать все, чем владел Господу Вишну. На самом деле отдать все Господу – долг каждого, ибо Господу принадлежит все сущее. Бхагавад-гите 9.27 Верховный Господь говорит «Яд караши яд ашнаси, яд джухаши дадаси яд, яд апасиаси каунта яд от курушва матарпанам». «О, сын Кунти, что бы ты ни делал, что бы ни ел, что бы ты ни приносил в жертву и не отдавал, какую бы аскезу ни совершал, делай это как подношение мне». Это и есть бхакти. Отдать все Верховному Господу способен лишь тот, кто предан Ему. Тот же, кто не предан Господу, не вправе становиться духовным учителем, мужем, отцом или матерью. Очень важно, грехастки имеют свой дом, недвижимость, но они должны думать, что это их собственность. Они несут ответственность за это место, но они должны быть чувство собственности развиваться. Недвижимость. Дом нужно использовать для духовного развития своего и гостеприимства. Это завещено всеми культурами мира. И причем это приходит сильно в упадок гостеприимства. Ну, жизнь такая сегодня. Сегодня приходится даже эти вот парадные подъезды делать под электронными замками. Все становится опаснее. Что касается гостей, знаете, незваный гость вызывает страх. Зачем пришел кто? Не бандит ли это вообще, не грабитель? Сегодня ситуация очень накаленная, и очень трудно применить некоторые простые элементарные правила хорошие. Но в кругу преданных мы должны это делать. Мы должны доверять друг другу и ожидать незваный гость. Это представитель Бога, говорится. А я жил в коммунальной квартире. Мы жили в коммунальной квартире в Петербурге. Простые условия. Нижний этаж, темный, двор-колодец. И так редко принимали преданных из-за того, что там соседи, и кухня общая. Не очень чисто так. И вдруг звонок в дверь. Открываю, стоит преданный старший, которого я, знаете, как вот принимал, как полубога. Ко мне в коммунальную квартиру. Я сначала просто опешил, даже не знал, приглашать его или не приглашать, или просто выйти на улицу, потому что я как-то был не по себе, что я приглашу в такие условия чистого преданного. Но тут я заметил, что он еле стоит на ногах. Уставший весь, обросший. И улыбается. Заходи, заходи, заходи в комнату быстренько, по коридору, мимо соседей, в комнату. Выяснилось, что он не спал несколько суток. Тогда он искал возможность издавать книги про упады в России. Все от типографии отказывали. Не знал, как же это осуществить. Все очень боялись религии тогда, знаете, 90-е годы. Отказ, 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 отказ. Хотя общество уже было зарегистрировано у нас официально. И вот он ездил по разным городам на своей машине, сутками иногда, без еды, без поддержки, один, вот, пытаясь найти какую-то возможность. Потом он нашел эту возможность, стали миллионными тиражами сдавать, все это получилось у него. Но тогда он пришел ни с чем, просто разбитый, и искал какой-то поддержки физической. Я понял, что он просто голодный и не выспавшийся. Я побежал на кухню, 40 минут приготовил армянское блюдо, он армянин был. Армянское блюдо для меня приготовил. У меня были там ингредиенты специальные. Я сделал хорошую чечевицу там для него. С морковкой, с авилуком. Авилук – это армянское растение в горах. И несу чашку целую. Смотрю, он лежит на голом полу, мертвец, спит. Просто без сознания. Я его трогаю, говорю, поешь. Встает. Видит, удивляется, как сделал это? Ты это сделал? Как ты это сделал? Ты только времени такое ел. Какой запах, берет ложку, всю чашку вообще, его вторую чашку. Этот один случай сделан с друзьями на всю жизнь. Другой случай, до моей инициации. Я пришел в гости к одному преданному. Он дважды инициированный, старый преданный. Из тюрьмы только вышел тогда. За сознание Кришны сидел. Брахман. Один из первых брахманов в Советском Союзе. Я пришел к нему в гости. У меня нет инициации. Я собираюсь в дорогу. Зашел, не помню зачем. Он говорит, ты что, уезжаешь? Как, ты едешь куда? Я говорю, Владивосток. Это сколько? Говорю, 7 суток. Как, в плацкарте? Я говорю, да. Что ты будешь есть? Ну, что-нибудь. Или поститься буду. Нет, я все сделаю. Побежал в магазин за молоком. Купил много молока. Говорит, подожди, не уходи. Я тебе сделаю сейчас. Буду вываривать молоко. Это по краям остается пенка. Вот эти пенки надо собирать будет. Я буду делать, как скатывать шары с сахаром, сиропом. Они не портятся. Вот такая пища. Это заняло несколько часов. Он сбегал в магазин. Кипятил молоко, повторял мантру, говорил мне о Кришне, о многом. И вот вываривал эти пенки, катал шары. А время уже все. Он увлекся, а у меня все, у меня поезд, поезд. Я говорю, мне надо бежать, я не могу. Он говорит, я тебе принесу на поезд. Иди, иди. Иди, пока собирайся. Я думаю, ну как он успеет? Ну уже все, я сейчас иду, успею. Он еще не доготовил. Я поехал домой, собрал быстро все вещи, быстро на поезд, едва успел. Ну его, конечно, нет. Он, конечно, не успевает. Поезд уже тронулся. Я выглядываю. И он бежит за поездом. И не успевает. Он бежал. В метро бежал. Спешил мне, неинициированному преданному, просад дорогу передать. Он сам лично приготовил, предложил Кришне. Это за гостеприимство. Я помню это всю жизнь почему-то. А? Как вы думаете, почему? Этот человек для меня очень близкий. Один просто пример какой-то. Смотрите, такая самскара живет в моем сердце всю жизнь просто. И всегда, когда мы встречаемся, мы радуемся друг другу. Постоянно оно вдруг увеличивается. Это семя, оно растет, видите, оно живое, оно настоящее. Там не было ничего формального или светского, было все по-настоящему. Это было от сердца. Это все преданные, они все духовные учителя, кто так поступает. Это и есть духовный учитель. Не просто излагает философию или обсуждает какие-то внешние вещи. Он дает это семя бхакти, отношений. И, конечно, мать и отец – естественные духовные учителя. Они уже любят своего ребенка. Уже это заложено в природе. Осталось только прочитать Бхагавад-гиту. Смотрите, как все просто. Сама природа дает нам эту возможность. Другой подобный случай произошел с женами брахманов, проводивших жертвоприношения. Ради того, чтобы удовлетворить Кришну, эти женщины оставили свои семьи. Вот пример того, как жена отвергает мужа, который не в состоянии спасти ее из когтей рождения и смерти. По этой же причине Махарадж Прахлада отверг своего отца, а Махараджа Бхарата – свою мать. Здесь имеется в виду Бхарата – брат Господа Рамачандры. Кайкей, который устроила вот изгнание Господа Рамы из царства. Она была мать Бхараты, она хотела, чтобы Бхарата был царем, и Раму она нечестным путем устранила на 12 лет в изгнание лесное. Бхарата, отверг эту мать. Ты мне больше не мать. Ты корыстная. Я не хочу быть таким, как ты. Это не мой путь. Мы не можем быть вместе. Не так, что это мои свои люди, я их покрываю, их позор, их преступления, их плохие качества, их просто покрываю, потому что это мои люди. Нет моих людей, это люди общества. Это люди общества. Я просто этого не осознаю. Я думаю, какое ваше дело, какой у меня ребенок, какой у меня сын? Это дело каждого, потому что этот человек потом войдет в общество. Это не ваша собственность. Поэтому все ответственны за это. Каждый старший человек, он имеет родительские отношения к любому младшему, не только к сыновьям и дочерям. Это тоже ведическая традиция. Любой старший на улице в наше время, вот когда я еще приезжал, был совсем ребенком, я приезжал в Казахстан, еще это было. Если мы делали что-то не то, любой старший на улице давал нам наставление, останавливался, подзывал нас и давал наставление. Никто мимо не проходил. Отец, мать, да, любой старший, он в этой тоже находится в этой роли по отношению к детям. И заботились о детях, о чужих. Если какой-то ребенок в беде, взрослые сразу бежали и помогали. Никто мимо не проходил. Это были матери и отцы, их много. Это все гуру-татва, это все преемственность, это культура. Это и есть духовная жизнь. Сегодня наша духовная жизнь, она вот только дикша-гуру, и на этом почти все. И даже в обществе вайшнава нам трудно найти отношения, бывает, видите? Мы отвыкли от этой культуры, что она для всех одинаковая должна быть. Прабхупада создал искон, чтобы мы это практиковали в обществе преданных. Это возможно все восстановить, установить эти вот традиции могущественные, духовные, и каждый обретет духовную силу в этом движении. Каждый присутствующий очистится и освободится от рождения и смерти, потому что мы есть душа. Это факт. Мы не тело. Слово «дайвам» указывает на полубога, а также на любого, кто является объектом поклонения или почитания. Обычно объектами почитания становятся духовный учитель, муж, отец, мать, старшие члены семьи. Однако, по словам Ришабхадева, занимать такое положение позволено далеко не каждому. Тот, кто хочет стать мужем, отцом или духовным учителем, должен, прежде всего, быть способным избавить своих подопечных от необходимости снова и снова рождаться и умирать. Иначе он станет обманщиком и покроет свое имя позором. Каждый, кто становится отцом или духовным учителем, должен очень хорошо сознавать свою ответственность за детей или учеников. Добросовестно выполнять эти обязанности может только тот, кто знает, как вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти. То есть родители должны быть представителем Бога. Я всю жизнь прожил, и только после смерти отца узнал от матери, что в молодости мой отец каждый день ходил в мечеть. Я был очень удивлен. Каждый день в мечеть ходил? И мать говорит, да. Он каждый день ходил в мечеть. Ну, они жили в Узбекистане. Это была Киргизия, но узбекская диаспора, Ош. Или Джалалабад где-то там. Знаете, на меня это произвело впечатление. Он никогда не говорил о Боге, потому что запрещали тогда детям говорить о Боге. Школа запрещала, институты запрещали, партия запрещала. Это не преподавалось. Они скрывали от нас это. Хотя верили тот и другой. И когда стал практиковать сознание Кришны, мать сказала отцу, вот как он будет жить? Он сейчас не работает, где-то там просто проповедует. У него ни больничного листа, ни пенсии не будет. И то, что сказал отец, меня сильно поддержал. Одну фразу в жизни он сказал в этом отношении. О нем не беспокойся, его Бог защищает. И просто, знаете, у меня сразу защиту почувствовал. Все. Меня это укрепило. Потому что отец сказал. Мой доброжелатель сказал это. Тот, кто меня очень любит и ценит. Больше всего. Так, эта любовь очень важна, ее нужно использовать по назначению. Для Бога, не для себя. Наш комментарий закончился. Пожалуйста, если есть вопросы, микрофоны передавайте.
Время всего на 2-3 вопроса. Поэтому давайте, вот действительно важно. Вот. Передайте.
Раз, раз. Курдай, спасибо большое за лекцию. Такой вопрос сегодня с преданными вот обсуждали тоже. Вот говорится, что мы в социуме должны быть львом, а дома ягненком. И вот есть, и вы тоже сегодня говорили, что нужно в обществе проявлять, ну, быть примером духовной культуры. И Господь Чайтанья вот оставил наставление «Амани Нама Надана». Как вот это на практике проявить, вот, оказать почтение всем, вот, без ложного самомнения быть? Может быть, какие-то примеры?
В обществе вайшнавов просто нужно быть сосредоточенным на служении, быть готовым помогать. Особенно, когда вот фестивали такие многочисленные. Мы просто нацелены вот что-то помочь. Тут всегда есть какая-то деятельность, да, что-то успеваем, что-то не успеваем. Тут всегда программы насыщенные. Просад раздать, может быть, там, или помочь что-то еще сделать. То есть вот такая сосредоточенность помогает нам. Служение – это как бы универсальный ключ ко всем качествам. Автоматически становишься тринатой писунчина. Автоматически. Однажды на парикраме это был Говинда Кунт Говардхана. Давно. Была большая парикрама, мы остановились там, вот у Говардхана, представьте, там такая атмосфера. Но это был завтрак, время завтрака. Время было уже позднее, мы запоздали, мы устали, жарко было. Мы сели, зная, что нам должны привезти просад вовремя, а его не вовремя привезли. И мы сидим раздраженные. Что за организация, думаем? Где просад вообще? Давно пора уже позавтракать. Сидим и, значит, критикуем все это. Но я точно. И привозят такие две рикши, знаете, с большими такими котлами, кичи горячие. Вау! Все, ну наконец-то, Господи! Они привезли и разбежались. И еще хуже, перед нами стоит горячий кичи, мы смотрим, понимаете? Просто их два человека, и нужно еще их снять с этой рикши, поднять, понимаете? Потом нужно еще раздавать кому-то. А мы ждем, когда нас обслужат. Мы парикрама, то есть мы заплатили за все это фактически. Вот. И я сижу и думаю, ну и организация. Ой-ой-ой, позор вообще какой. Накормить не могут паломников. А? Эти индусы. А? И тут рядом был Кавичандра Махарадж. Знаете, может быть, его? Ученик Прабхупады. Духовный учитель. Он такой маленький, худенький, знаете. И пошел эту кастрюлю стаскивать. И тут все опомнились. Сразу несколько человек. Оп, ветром поднял меня тоже. Я побежал туда, Махарадж. Он говорит, тут просто нужна помощь. Такое смирение у него было. И все, как корова языком слезала. Все, мы стали сами все делать. Все, какие проблемы. Нужны такие примеры. Бескорыстных, приятных, которые чуткие, внимательные. Как в семье.
Преданных вот в социуме, как мы можем вот Аманина Манадана провести?
Что можем?
Аманина Манадана, как можем?
Там не можем, нет. Не можем. Там мы как львы на охоте. Это здесь мы как овечки должны быть, а там мы лев на охоте. Там мы проповедуем, пытаемся как-то изменить ситуацию через передачу знания. Ну и там тоже приходится быть смиренным, потому что люди не всегда принимают проповедь или наше наставление, эту позицию. То есть нужно тоже учиться терпению, смирению. Да, да.
Другой Гуру Махарадж, подскажите, пожалуйста, как образуется духовная любовь между учеником и гуру?
Она уже есть. Пока есть служение, любовь есть. Она уже есть. Как понять, любит ученик гуру или нет? Он служит, значит, любит. Значит, есть. Теперь надо развивать это.
Как развивать?
Когда Тамал Кришна Госвами попал в аварию и погиб в Майпуре, была Гаура Пурнима, был праздник, фестиваль. И в самый день Гуру Пурнимы, в ожидании этого дня, со всего мира съехались преданные. Тамал Кришна Госвами выехал, должен был уехать в Китай, там отмечать Гуру Пурниму, но по дороге в Шантипури он разбился. Огромное дерево, туда они врезались. Он жил, минут 40 он жил и оставил тело. Трудно передать словами, что мы чувствовали. У нас были программы, храм, все, лекции были, но трудно передать, что мы чувствовали. Потом мы ждали, когда тело привезут обратно в храм, должны были привезти в храм. Когда увидели автобус, который въезжал на территорию с его телом, все хлынули туда, это огромная масса была преданных, все туда побежали. Увидели его стопы. Я туда просто не попал. Я зашел в храм. Он был пустой. Думал, в храме я его увижу. Сейчас его несут в храм. Я смогу увидеть его, получить даршан. Что он ушел к Богу, факт. Его занесли, как саньяси, на бамбуковых носилках, застеленной соломой. Занесли это тело. Там был один из махараджей, который тоже с Китая с ним проповедовал в храме. Когда он это увидел, у него слезы брызнули вот так за глаз. Я увидел. Он развернулся и убежал куда-то. Быстро. Он не мог это смотреть. Потом вернулся. Я смотрю, как преданные несут тело в храм. Перед Прабхупадой положили. Вот это было что-то. Прабхупада как будто ожил. Я смотрел, это чудо вообще. Ученик, который отдал всю свою жизнь служению Прабхупаде. У меня просто вся кожа, знаете, стала сжиматься. Какая сила отношений, смотрите. Потом подняли и к божествам отнесли также. Ваш слуга, Тамал Кришна, с вами. Это не передать словами, что было. Все потом были с гирляндами, все хотели предложить гирлянды ему. Все, там тысячи людей было. Это отношение. Он всю свою жизнь дал Прабхупаде.
Харе Кришна. Хотел сказать.
Дорогие преданные, извините, остался у нас последний вопрос. И ребенок, плачущий в зале.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, я третий раз всего с преданными. Я знаю, что вы уже привыкли все к друг другу, но для меня это праздник великий, поэтому я счастлива, благодарю вас за такой праздник. У меня вопрос такой. Я живу в маленьком городе, и рядом со мной физически нет преданных. Вот скажите, пожалуйста, как физически я смогу послужить, потому что я чувствую, что я не исполняю свой долг в этом плане.
В этом случае мы приглашаем преданных время от времени в свой город. Можно подумать об этом. Да, как-то это можно сделать. Они могут где-то остановиться в гостинице, пораспространять книги, допустим, или привести какую-то программу, если ты устроишь там на месте что-то. Каких-то людей позовешь, чтобы они познакомились с преданными. Если ты устроишь какую-то встречу, пригласишь проповедников преданных, они могут приехать. Видите? Харе Кришна. Итак, наше время истекло, так я понимаю? Да. Шрила Прабхупада ки джай.